Говорит Радио Свобода. Российские туроператоры подводят невеселые итоги весенне-летнего сезона. Почему тысячи детей в России 1 сентября не пойдут в школы? Что стоит за скандалом вокруг бывшего сотрудника российской военной разведки, оказавшегося в окружении Дональда Трампа? Таковы некоторые темы, которым посвящена итоговая программа «Время свободы» за пятницу 26 августа. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. В Алтайском крае президиум Госсовета России во главе с президентом Владимиром Путиным обсуждал в пятницу вопрос о повышении инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации. Власти снова вспомнили о внутреннем туризме на фоне итогов летнего сезона, которые подводят в эти дни российские туроператоры. Итоги эти неутешительны. Продажи зарубежных туров падают, как и в предыдущие два года. Сокращение выездного туризма составило 25-30%. Если в 2014 и 2015 годах главными причинами снижения продаж стали и девальвация рубля, и банкротство туристических компаний, то в 2016 году россияне вдруг стали опасаться терактов в туристических местах, хотя раньше, по словам тех же туроператоров, страх терактов от поездок за рубеж их не останавливал. Кроме того, за последние годы значительно увеличилось число невыездных граждан. За границу не рекомендовано выезжать практически всем госслужащим. Внутренний туризм, по данным туроператоров, продолжает расти, однако темпы этого роста могут упасть уже к следующему году, во многом из-за подорожания отдыха на российских курортах. О том, где будут отдыхать россияне в будущем, и о причинах падения популярности зарубежного отдыха, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе рассказала моей коллеге Любови Чижовой.
В первую очередь, экономических проблем, не пашка денег, снижение доходности у потенциальных туристов. Это основная причина, которая, собственно, актуальна последние два года и которая влияет на туристические потоки в сегменте выездного туризма.
Кроме экономических причин, еще какие-нибудь существуют?
Это ключевая, это основная. Но если не считать того, что с 2014 года какая-то часть населения не имеет возможности выезжать, что тоже, в общем, повлияло довольно серьезно. Но на данный момент, конечно, главная причина, корневая, это именно экономическая, финансовая.
А как это может отразиться на внутреннем туризме, на внутрироссийском туризме? Его поток возрастет в ближайшее время? Что вы прогнозируете?
Спрос на внутренний рынок всегда был выше, чем на выездной, чем на отдых за рубежом, вопреки распространенному мнению и вопреки публикациям в СМИ, которые говорят, что вот в последнее время тенденция поменялась, она не поменялась. Начиная с 90-х годов, в стране всегда отдыхало больше людей, чем выезжало за границу. Для сравнения, при всей условности относительности статистики, при всех вопросах, которые возникают по статистическому учету, тем не менее, она у нас вот такая, какая есть, как в сегменте выездного, так и в сегменте внутреннего туризма. И просто для сравнения, максимальное количество туристов, отдыхавших в Краснодарском крае еще до Олимпиады, это порядка 9 миллионов человек, а максимальное количество туристов, выезжавших, например, в Турцию, лидирующее, многолетнее лидирующее направление в сегменте выездного туризма, 3 миллиона 800 тысяч. Разница очевидна.
Да, что стало с турецким направлением? Что говорят ваши исследования, аналитика?
Турция, конечно, после попытки военного переворота все продается хуже, чем прогнозировалось в начале июля, когда направление только открыли, когда восстановились отношения. Потому что все-таки есть опасения, связанные с обеспечением безопасности в стране. И поток какой-то есть, он незначительный, если сравнивать с предыдущими годами, характерно для турции количество человек в месяц. Сейчас это несколько тысяч человек в неделю выезжает, порядка 5, а в общей сложности 5-8, да, в зависимости от даты вылета. А в предыдущие годы в течение недели выезжало несколько десятков тысяч человек, 40-50 тысяч из всей России. Поэтому, конечно, направление присутствует вроде как на туристической карте, но отнюдь не входит в число лидеров, и в этом сезоне точно в число лидеров не попадет.
Если возвращаться вот к теме внутреннего туризма, не могу не спросить, аннексирование полуострова, присоединение Крыма к России что-то изменило в общероссийском внутреннем туризме? Поток туристов в Крым увеличился как-то? То ринулись ли туда россияне? Нравится ли им отдыхать в Крыму? Или он по-прежнему остается таким любимым местом отдыха для военных пенсионеров, для бюджетников?
Конечно, число российских граждан после 2014 года в Крыму увеличилось. Число отдыхающих российских граждан, если до 2014 года это было 1,5 миллиона, то сейчас по официальным данным, порядка 4. Опять-таки, можно дискутировать по поводу корректности представленных официальных цифр. И у Крыма есть еще потенциал, есть еще что заполнять, и какие объекты заполнять, есть еще что продавать там в Крыму. Полуостров явно не на пределе своих возможностей работает, даже в этом сезоне. А если говорить о влиянии непосредственно на туристический бизнес, то довольно любопытная тенденция обозначилась, она очень уникальна, потому что только в этом году она наметилась, и я думаю, что эта тенденция придет в следующих лет, нескольких лет. Организованный туризм в Крыму всегда был, и вообще на юге России, всегда был дороже, чем самостоятельный, потому что самостоятельные туристы брали максимально экономичные варианты развлечения в частном секторе, курятники у бабушки, еще где-то добирались, опять же, экономичными поездами на плацкарте добирались до курортов. А в этом году явная тенденция снижения стоимости именно у туроператоров, туроператорского продукта, что обусловило перераспределение потока из самостоятельного в организованный туризм. Поэтому динамика прироста вообще на внутренний туризм у туроператоров на порядке ярче, больше, чем в целом по рынку мы берем курортные зоны. В том числе и Крыма, потому что в Крыму до сих пор чартеров не было, на поезде туда доехать невозможно. То есть только либо самолет, либо на машине и на пароме. И постановка чартеров, она тоже позволила снизить стоимость. И хотя сам Крым внутри существенно подорожал, необоснованно, по мнению очень многих российских туристов, неадекватное соотношение цена-качество, да, между сервисом, обеспечением продуктами и теми ценами, которые предлагаются отдыхающим, явно существует несимметричность такая. Тем не менее, продукт, крымский турпродукт, был в этом сезоне дешевле организованы, чем самостоятельные организации, самостоятельные поездки. И я думаю, что это вот такая тенденция последующих нескольких лет, которая с учетом экономического состояния, в общем, снижения доходности у всего населения, может обусловить дальнейший рост спроса на наши курорты. Но при условии, что цены на курорты не начнут расти, опять-таки, непропорционально сервису.
А вот если опять вернуться к рынку выездного туризма, куда сейчас едут российские туристы, которые боятся террористов, у которых есть деньги, и они не хотят отдыхать где-то в России? Куда едут? Какие направления у них преобладают?
В основном средиземноморская Европа, конечно, Средиземноморье европейское. Опять-таки, зависит от того, какой мы сегмент возьмем, чего вы сказали, вот люди, у которых есть деньги, такие, тем не менее, еще остались в России, и среди этих потребителей на первом месте Греция, Кипр, Испания и Италия. Это вот основные страны, куда выезжают более или менее обеспеченные слои населения, которые не гонятся там за эксклюзивом, да, и за мегабюджетными вариантами отдыха.
Ну вот вы сказали, более-менее обеспеченные слои населения, а есть какие-то наблюдения, исследования? Каков должен быть доход российской семьи для того, чтобы пару раз в год выезжать на отдых за границу?
Довольно сложно сказать, сколько должна быть у них зарплата, но абсолютно очевидно, что семья должна без проблем выделить своего бюджета не менее 2500 в евро на одну поездку на неделю на всю семью. Для того, чтобы ни в чем себе не отказывать, выбрать достаточно комфортный отель и не обязательно, чтобы он работал по системе All Inclusive. Да, то есть минимум 5000 евро свободных в течение года для того, чтобы сделать две поездки, одну зимой, одну летом. Да, то есть для семьи должны быть свободны 5000 евро.
А много россиян способны на такие поездки?
Ну, судя по предварительным итогам сезона, количество таких россиян стремительно сокращается.
Как эта ситуация, которую вы сейчас описываете, снижение выездного туризма, сокращение внутрироссийского туризма, как это все скажется на российской туристической отрасли? Или отрасль, как обычно, немножечко упадет, а потом какие-то новые направления начнет искать?
Надо отдать должное, отрасль, она за последние 2 года закалилась, существенно усилилась маневренность и приспособляемость основных игроков к меняющимся обстоятельствам, потому что обстоятельства меняются в течение буквально суток на 180 градусов. Это показалось предыдущий год, 2015, и, в общем, первое полугодие 2016 тоже не осталось долгу в этом смысле. Но то, что меняется, это совершенно очевидно. Количество компаний, работающих в сегменте выездного туризма, сокращается. За 2 года сократилось в 3 раза. Количество юридических лиц, туроператоров сокращается, также розничная сеть, турагентства. По разным оценкам от 25 до 45% компаний ушли с рынка. Безболезненно, к счастью, для потребителей. Но, тем не менее, это говорит о том, что, в общем, рынок меняется, структура рынка меняется. Мы ожидаем... Долгосрочное планирование на данный момент крайне проблематично с учетом экономической ситуации, с учетом постоянно меняющихся внешнеполитических моментов. Но, тем не менее, мы ожидаем в краткосрочной перспективе увеличения это к внутреннему туризму, потому что это, безусловно, сейчас точка роста. Здесь есть определенная доходность, не очень большая, не очень высокая маржинальность, но тем не менее это есть. И, соответственно, те компании, которые раньше занимались, может быть, только выездным туризмом или только массовым туризмом, они обратят внимание на внутрироссийский продукт, потому что здесь еще можно как-то заработать.
Внутрироссийский продукт, что вы имеете в виду? Это будет тот же Краснодарский край или, может быть, какие-то новые еще направления?
Внутрироссийский продукт, он ровно такой же, как и любой туристический продукт. Есть массовые направления, которые не требуют, собственно, дополнительной раскрутки, по умолчанию пользуются достаточно высоким спросом в высокий сезон. И совершенно очевидно, что это морские направления. Это пляжный отдых. А есть менее массовые сегменты. Это экскурсионно-познавательные туры и активные туры. В России природные возможности безграничные.
Инфраструктура уж только больно плохая, да. Инфраструктура.
Для активного туризма инфраструктура не важна, да. Согласитесь.
Ну, в общем,
Для активного туризма, да, почему достаточно хорошо продается, причем в том числе и на въездном рынке, да, то есть иностранцев тоже это привлекает в меньшей степени, чем Москва и Санкт-Петербург, но тем не менее. Именно потому, что инфраструктура не важна, и природный активный туризм предполагает как раз соприкосновение с нетронутой цивилизацией природы, а этого хватает.
Любовь Чижова беседовала с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламиной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. 1 сентября тысячи детей не смогут пойти в российские школы, утверждают в Комитете гражданское содействие. Хотя Конституция страны дает право на образование каждому ребенку, независимо от его гражданства, отсутствие регистрации по месту жительства у детей беженцев и вынужденных переселенцев является почти непреодолимым препятствием для того, чтобы их приняли в школы. Над темой работала моя коллега Лиля Пальвелева.
Сколько детей иностранцев школьного возраста сейчас пребывает на территории Российской Федерации, не знает никто. Официальные статистические данные устаревшие и неполные, хотя бы потому, что в них не учтены дети, чьи родители оказались в стране на нелегальном положении, или те, чей статус пока не определен. Ясно только, что счет идет на сотни тысяч. Сколько из этого числа нигде не учится, тоже никому неизвестно. При этом председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина нередко слышит вопрос, а почему, собственно, мы должны бесплатно учить чужих детей? Почему мы должны тратить на них наши российские бюджетные деньги? По многим основаниям, говорит правозащитница. У России существуют и международные обязательства, и требования собственного законодательства.
Есть в нашей Конституции 43-я статья, в которой говорится, что каждый имеет право на образование. Но, к сожалению, в последние годы у нас на Конституцию обращают все меньше и меньше внимания. Вот эта вот идея, что образование все-таки должно быть доступно не каждому, а тем, кто удовлетворяет каким-то еще иным критериям, из сознания чиновников не выходит. Если в Конституции сказано «каждый», то имеется в виду не только гражданин России, а и любой, пребывающий на территории России. Даже близкие нам по духу журналисты иногда мне говорят, ну, Конституция же для наших граждан. Уж не говоря о том, что чиновники самого высокого ранга тоже время от времени это произносят. Нет, когда Конституция говорит что-то о гражданах, она так и говорит. Гражданин России не может быть выслан за пределы России. А иностранный гражданин может. А когда Конституция говорит «каждый», то это значит «каждый». Каждый, находящийся на нашей территории и попадающий под нашу юрисдикцию. Тем не менее, в 2012 году появился 107-й приказ Министерства образования, где было сказано, что дети могут идти в школу, если родители и дети имеют регистрацию. То есть огромное число детей, как российских, надо сказать, потому что не все имеют регистрацию по месту жительства и даже по месту пребывания из российских граждан, так и тем более иностранных граждан, было отлучено от образования. И мы обращаемся в Верховный суд от имени маленькой девочки, которая пришла на суд. Мы подавали эту жалобу, и жалоба рассматривалась. Ее зовут Дуа, такое имя. Девочка сирийка, причем ее отец гражданин Российской Федерации, а мамы нет. А мама имеет временное убежище. Девочку, конечно, в школу взяли, это были большие усилия. Теперь, значит, приказ действует до сегодняшнего дня. С этим решением наши коллеги ходят по школам и пытаются устроить детей в школы. Иногда это удается, иногда не удается.
А теперь слово психологу Екатерине Кокориной, волонтеру Московского центра адаптации и обучения детей беженцев.
началась вся эта история с 96 года, когда появилось много чеченских семей в Москве, дети которых никуда не ходили. Вот началось просто вот какой-то порыв хоть что-то сделать с этими детьми, который в результате развился в очень большую, но абсолютно по-прежнему волонтерскую систему. Сейчас у нас больше 80 детей, с которыми работает порядка 100 или даже иногда больше волонтеров. И это организовано таким образом, что у нас есть дети, у нас есть волонтеры, есть кураторы, которые тестируют детей, принимают волонтеров, соединяют их, помогают им там составить программу работы. В основном все эти занятия были индивидуальными, и когда дети все-таки в школы пошли, мы продолжили работу, потому что получилось так, что, во-первых, люди продолжали приезжать, а во-вторых, накопился какие-то большие довольно пробелы у детей по знаниям и частично утерянные учебные навыки. После этого были новые волны. И сейчас у нас больше всего детей, это Афганистан, Сирия и довольно много африканских стран, и появились новые направления работы. То есть помимо такого индивидуального сопровождения, которое осталось для тех, кто ходит в школу, но там сталкивается с разными трудностями, есть еще две программы. Одна из них называется «Школа на коленке». Это разновозрастная группа для детей, которые не ходят никуда. И, в общем, некоторые из них никуда не ходили никогда. Это совершенно, я не знаю, какой-то волшебный человек. Мардок, 15 лет, из Анголы, например, который пишет художественные сочинения, но никогда не сидел в классе в своей жизни. Это одна программа. Это групповые уже занятия, два раза в неделю встречаются и занимаются не только языком, математикой и вот что-то такое общеразвивающее окружающий мир. Вторая программа – это программа для дошкольников. Потому что, в общем, это логично, согласитесь. Дети, которые не говорят по-русски, пытаясь пойти в школу, они, в общем-то, раньше, да, на свет появились, чем в школьном возрасте. И начинать с ними работать надо раньше. Как только что-то начало появляться для дошкольников, их понабежала куча мала. Это в основном африканские дети, почему-то Конго, вот больше всего. Их в прошлом году занималось 18 человек, 14 из них были из Конго. И эту программу у нас ведет психолог. Это вот что-то такое а-ля детский сад, когда это не только язык, да, а это какая-то общая жизнь, коммуникативные навыки, навыки взаимодействия, потому что дети очень разные приходят. Некоторые как-то там живут гетеизированно где-то в своих подольсках, да, нигде не бывают, общаются там разве что на площадках, и просто нет навыка взаимодействия там ни с другим взрослым, ни с другим ребенком. Там, я не знаю, начинаю обниматься, заканчиваю тумаками. Некоторые дети отказывались разговаривать, хотя говорят дома. То есть понятно, что это все очень непростые для них истории. И даже за год удается много чего. Видишь просто, что человеку становится постепенно хорошо. И это даже не капля в море, а вообще очень мало. Хочется, во-первых, для них больше, а во-вторых, хочется, чтобы они стали частью этой жизни, чтобы они не приходили в Центр адаптации и обучения детей беженцев как единственное место, где им там рады. Да? Хочется, чтобы они жили, и чтобы это была нормальная детская жизнь, такая же, как у ваших детей, у моего ребенка. Нам главное, чтобы нам вместе было хорошо. Вот чтобы это было не «Ах, бедные дети беженцев, давайте там, наконец, их куда-нибудь приткнем, никто их не берет». Они классные, с ними интересно. Они так танцуют и поют, что вообще мам, не горюй.
Гражданин Сирии, переводчик с арабского языка Хусам Махиеддин, давно живет в Москве. Он активно участвует в жизни сирийской школы в городе Ногинске. Это один из проектов гражданского содействия.
Одна из самых острых проблем, которые встречают сирийцы, беженцы, это образование. Всем известно, образование для своих детей – это очень важно. Тогда в чем проблема? Проблема – это регистрация. Получается, на самом деле, три барьера для любого сирийца, чтобы записывать своих детей. Это первая проблема – он должен быть легальным. В 2015 году был поток беженцев, огромный поток, в связи с военной операцией, которая происходит в Сирии, в Йемене, и также в других регионах, либо конфликты, которые происходят между вооруженных группировок в Афганистане, в Африке. Это создало огромный поток беженцев, которые направились в Европу и, в частности, тоже Россию. Многие сирийцы работали раньше здесь, и сейчас они работают на всяких швейных фабриках в разных городах. Они привозили свои семьи и родственников из военных регионов, где вот происходят военные операции. Большинство концентрации сирийцев – это именно в Ногинске, в Лосино-Петровске, тоже есть у нас в Нальчике, и есть в Неводе. но в основном это ногинские. И они приехали сначала, у всех была виза, все легально находились, но окончание этой визы им необходимо получить какой-то статус. Продлить эту визу невозможно, потому что они обязаны покинуть территорию России, возвращаться в Сирию и оформлять новую визу и возвращаться. А тут началась война, поэтому они вынуждены оставаться здесь и жить со своими семьями. Они оказались нелегальными, пытались они подавать на временное убежище. Некоторые из этих людей удалось получить временное убежище, стал легальным, и некоторые не удалось. В разные причины. Каждый раз, когда родители ходят в школу, пытаются записывать этих детей, им отказывают, поскольку нет в основном регистрации. Я начал говорить, что там три препятствия есть для любого сирийца. Это, во-первых, быть легальным, во-вторых, иметь регистрацию для себя и для своих детей, и третье препятствие – это дети должны говорить и понимать русский язык. И согласитесь, если ребенок только что приехал, он никак не может говорить на русском языке. В связи с этим были волонтерские попытки одного нашего сотрудника в прошлом году открывать школу. Комитет гражданского содействия его поддержал. И он взял всех этих детей, которые присутствовали в то время, вот в Ногинске это 59 детей. Но, к сожалению, эта школа была закрыта со стороны ФМС. В связи с этим была создана у нас группа в комитете сопровождать детей в школу. В этой группе входил адвокат, переводчик и советник по миграционным вопросам. Эта группа начала сопровождать каждого ребенка в школу и не в одну школу. Мы стучали в дверь во многих школах. Ну, каждый раз мы получаем отказ. Сразу говорят нам, нет места. Или регистрацию покажите. Показать регистрацию это невозможно. Вот даже это я говорю, мы сопровождали людей, у которых у родителей есть легальный статус. И, допустим, у нас в прошлом году удалось записать одну девушку, ее зовут Мирьям, но нам через некоторое время говорили, что мы отказываемся от нее, потому что ребенок не понимает по-русски. Мы не можем общаться с ней. В связи с этим было принято в Комитете гражданского содействия создавать адаптационные и языковые курсы в городе Ногинск. Этот проект начался в марте этого года, и мы принимали 31 ребенок вот на обучение и на то, что прошли адаптацию. Мы пытаемся там преподавать и русский язык, и английский язык, и причем еще сохраняем их родной язык, и также математика. Создана была три группы детские, это от 5 до 7. И группа, которая средний возраст от 7 до 9, а потом еще до 13 лет. В этом центре была тоже создана группа для взрослых. Не одна группа, а три группы. Это две группы для мужчин и одна группа для женщин. Вначале посещали эту группу 28 человек. Сейчас численность этих людей уменьшалась, поскольку у многих из них нет документов, поэтому они боятся приходить на занятия. Там облаву. Мы пытаемся сейчас записывать остальных детей. Тоже в прошлом году была попытка записать двоих детей. Это Омар и Нур. Два мальчика. Одному 10 лет, второму 13. Они учились у себя на родине. Они были в 4 и в 5 классе. Здесь никто их не принимал. Нам удалось записывать одну девушку. Ее зовут Фатима Джасар. Эта девушка талантливая на самом деле. Она выучила русский язык сама, именно смотря мультики. Она могла понимать, вот, что происходит, и могла как-то разъясняться. Мы ходили с ней в школу несколько раз, в разных школах, но нам удалось встретиться с хорошим директором, директор школы номер 17. Когда бы общалась с ребенком, она говорила, давайте потестируем ее. Действительно, тестировали и записывали ее на второй класс. Второй класс сразу. Ну, директор, за то, что она принимала такое решение, получил выговор. Слава Богу, даже после того, как она получила выговор, мы думали, что сейчас девушку поставят на улицу и выгонят. Но на самом деле этого не было. Вот ее держат там в школе, и она учится. И учится хорошо, на самом деле. И Аммар и Нур, вот два мальчика, о ком я говорил еще, нам тоже удалось пойти с ними в управление образования. Писали сначала мы заявление в школу номер 3, где нам отказали, говорили, что нет места. Мы попросили, чтобы вот направили наше заявление вот в управление направление образования. 3 месяца длилась процедура. К сожалению, дали направление записывать их в школу, которая находится на расстоянии 8 километров от дома. Но это препятствие, как детям доехать туда. Ну, все-таки мы их записали там и пытаемся как-то зацепиться сейчас, чтобы вот как-то они начали учиться. Вот у нас Мариам тоже дали добро и тоже школу направили, которая находится на расстоянии 8 километров. Это для ребенка, ей 8 лет. Это считается расстоянием на самом деле. В общем, так и пытаемся остальных устроить в школу, но как-то не получается. К сожалению, последний раз, когда мы были там, подходит ко мне девушка, говорит мне, когда вы меня запишете? Я даже не знаю, как ей ответить, поскольку у нее нелегальный статус.
Говорит Хусам Махеддин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным темам. Скандал, вызванный уходом в отставку Пола Манафорта, главы избирательного штаба, кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, по мнению наблюдателей, может оказать влияние на ход президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Выяснилось, что отставка Манафорта вызвана, в частности, присутствием в его окружении в качестве ближайшего помощника и переводчика гражданина России Константина Килимника, бывшего сотрудника российской военной разведки ГРУ, которого подозревают в связях с Кремлем, рассказывает Наталья Голицына.
Константин Килимник сотрудничает с Манафортом с 2005 года, когда тот работал в Украине консультантом украинского олигарха Рената Ахметова, а затем и политтехнологом президента Виктора Януковича. Со временем Константин Килимник из скромного переводчика превратился в ближайшего сотрудника американского политтехнолога, став фактически руководителем его офиса в Киеве. Килимник блестяще говорит по-английски и по-шведски. Он выпускник Института военных переводчиков в Москве, который в советские времена курировался КГБ и ГРУ. Килимник не скрывал своего прошлого. Его друзья и знакомые называли его «парнем из ГРУ». Темы России и ее политики в отношении Украины постоянно всплывают во время избирательной кампании в Америке. Положительные высказывания Трампа о Путине, провозглашенный им принцип невмешательства в конфликт России со своими соседями и назначение Пола Манафорта главой избирательного штаба заставили многих политических аналитиков подозревать, что президентство Трампа будет на руку Москве. Да и в России пропутинские СМИ не скрывали своих симпатий к Трампу. Конкурент Трампа на выборах Хиллари Клинтон, в свою очередь, пытается использовать промосковскую ориентацию Трампа в своих целях, намекая на возможное влияние Москвы на ход его предвыборной кампании. Через Манафорта Килимник получил возможность знакомиться с конфиденциальными документами избирательного штаба Трампа. У него был выход на многих влиятельных американских и украинских политиков. Связь Манафорта с Килимником вынудила Трампа отправить в отставку своего главного политтехнолога и советника. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источник британской разведки, это очень серьезная проблема, учитывая, что офицер российской разведки мог находиться в одной ступени знакомства от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Действительно ли Константин Килимник мог сохранить связи с российской разведкой и действовать по ее указанию? И не просматривается ли в американской избирательной кампании влияние Москвы? На эти вопросы отвечает живущий в США бывший сотрудник главного первого управления КГБ Юрий Швец, работавший в отделе, курировавшем американское направление. Вы живете в Америке и неизбежно наблюдаете за предвыборной кампанией Дональда Трампа. Как вы полагаете, насколько важную роль играет Россия и Украина в этой предвыборной гонке? Вы знаете, что оппоненты Трампа и сторонники Клинтон пытаются представить его почитателем Путина. Так ли это?
Первую неделю, когда я пришел на работу в американский отдел внешней разведки КГБ в начале 80-х и имел беседу с начальником, да, тогда была как раз предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, и он, помимо всего прочего, мне сказал, у нас есть возможность повлиять на выборы Соединенных Штатов Америки, но делать мы этого не будем, потому что, не дай бог, это станет известно, и откуда-то вылезут наши уши, негативный эффект во 100 крат будет больше, нежели возможный позитивный эффект, который мы можем иметь. Вот такой был подход. Это совершенно правильный подход. Вообще, в любой разведывательной операции, если ее делать, то номер один требование – конспирация. То есть не должны торчать уши. Если это требование не соблюдается, невозможно, вот понятно, проанализировали перед операцией, поняли, что 100% конспирацию соблюсти нельзя, операцию делать не нельзя, но невозможно. Что происходит в России? Значит, в России как раз происходит то, чего делать не надо, что многократно повторяет президент Путин. Они, очевидно, поставили ставку на Трампа, они реально решили ему помочь. Ну вот сделали так, как не надо. Уши торчат, и в этой связи негативный эффект для режима Путина будет огромный. А позитивного эффекта не будет никакого. То есть после того, как стало известно, что Путин из штанов выпрыгивает, чтобы выиграл Трамп, теперь противоположная сторона, то есть сторона Хиллари Клинтон, набирая на этом очки.
То есть вы хотите сказать, что ваше начальство в конце 80-х годов в Советском Союзе было мудрее, чем нынешнее?
Во сто крат, потому что, ну, были традиции, они вышли из недр этой разведки. А что касается нынешнего руководства, ну, Путин, я уж вроде вам говорил или нет, он никогда в разведке не был. И вообще вот говорят там, сейчас у власти КГБ, КГБ. КГБ-то разное было. Была разведка, была контрразведка, то есть люди, которые занимались делом, которые делают в любом государстве. А Путин и вот та когорта, которая с ним пришла, это представители территориальных, то есть провинциальных органов КГБ. А это совсем другой зверь. Это отрыжка времен Сталина, когда их число им было не счесть, когда они боролись с невидимыми полчищами врагов народа. Ну, а потом аппарат-то сохранился, а врагов народа количество уменьшилось. Агентов вражеских, там, ЦРУ и других страшных держав, типа Китая, Англии там и так далее. Их в природе не существует столько, чтобы, скажем, там, в Урюпинске или в Тамбове местное управление КГБ могло их ловить. Поэтому они, по большому счету, не делали ни черта. Вот полгода они писали план о том, как в следующем году они на 0,5% или 1,5% улучшат свою вербовочную работу, а следующие полгода они писали отчет о том, что вот предыдущий план не удалось выполнить. В следующем году мы точно выполним. И вот такая работа была. Вот откуда вышел Путин. ФСБ ежегодно рапортует о раскрытии от 300 до 400 вражеских агентов в России. Значит, я вам должен сказать, что вот контрразведывательное подразделение, которое говорит о том, что оно выявляет каждый год 300 или 400 вражеских агентов у себя, эта служба не имеет права на существование. Потому что вот эти цифры, они свидетельствуют о том, что руководство этой службы понятия не имеет, чем они занимаются, кто такая агентура. Я вам напомню, значит, в Советском Союзе в разгар холодной войны в год выявлялось 3-4 вражеских агента, как их называли. Однажды, я помню, в конце 70-х было 5, и Кремль вздрогнул. Об этом докладывали на Политбюро. 4-5 в год. Теперь, во второй половине 80-х, появилось во внешней разведке КГБ 2 агента. Это Олдрич Эймс из ЦРУ, Боб Хэнсон из ФБР, которые сдали всю агентуру американских спецслужб в Советском Союзе. И сколько их было? Их было, ну так, от силы человек 20. За 20 лет.
Я бы хотела напомнить вам свой вопрос. А вот почему избрание Трампа президентом Соединенных Штатов Америки было бы на руку Кремлю?
Ну, я думаю, что главный расчет состоит в следующем, что в случае избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, страна, то есть Соединенных Штатов, погрузится в состояние перманентной нестабильности. То есть Трамп начнет воевать с Конгрессом, Конгресс с президентом, и это будет нон-стоп. И это будет выгодно Кремлю. Но я боюсь, что они не учитывают один негативный эффект, который может иметь избрание Трампа. Трамп во многом похож на Путина. В том плане, что он руководствуется часто эмоциями больше, чем рассудком. Он страдает то, что называется в Соединенных Штатах Америки «мегаломаниак». То есть ярко выраженным нарциссизмом. Вот сейчас вроде им кажется, что они хорошо относятся друг к другу.
Но не дай бог Путину когда-нибудь покажется, что Трамп вот так вот с высоты своего роста посмотрел на него вниз и посмотрел презрительно. И любовь тут же превратится в страшную ненависть. Это как раз та ситуация, когда от любви до ненависти будет один шаг.
Юрий, вы, конечно, знаете, что вот недавняя отставка руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта обернулась скандалом главным образом из-за личности его ближайшего сотрудника, переводчика Константина Келемника, выпускника Российского института военных переводчиков, который, институт этот, находился под эгидой ГРУ и КГБ. Можно ли на этом основании считать Келемника разведчиком, как это делают многие, в том числе и западная пресса?
Ну, у западных людей есть какой-то врожденный недостаток при анализе того, кто есть, кто может быть сотрудником разведки российской, кто нет. В Соединенных Штатах и в Англии, насколько я знаю, если сотрудник спецслужб, там ЦРУ, допустим, или МИ-5, или МИ-6, если он уходит в отставку, он реально уходит в отставку. Все, с прошлым покончено, он другой человек. Совсем другое дело было в Советском Союзе и другое дело сейчас в России. Когда человек уходит из СВР или ГРУ, или ФСБ, он переходит в резерв, так называемый. То есть он по-прежнему находится в системе. Его в любой момент могут призвать к активной деятельности. Он не порывается своей спецслужбой. Теперь, что касается из этого института. Я знаю этот институт. Этот институт поставлял кадры. Затем многие из них шли в военно-дипломатическую академию, а потом и в ГРУ. Отдельные выпускники этого института попадали к нам во внешнюю разведку КГБ. Я лично работал в одной комнате с таким товарищем. Насколько я понял из статей и цитат тех людей, которые с ним общались, он даже не скрывал, что он когда-то был, работал в разведке. То есть он реально был в обойме разведслужбы. И я на 99% уверен. Все, что он делал вместе с Манафортом, вся информация шла по линии разведслужб. Насколько я понимаю, замещал господина Манафорта в его офисе в Киеве. Когда там не было господина Манафорта, там был господин Келинник. Когда приезжал, то есть он заведовал офисом господина Манафорта в Киеве.
А как вы полагаете, вот могут ли предполагаемые связи Келемника с российской разведкой создать проблемы для Трампа в предвыборной гонке?
Да, у меня такое впечатление, что они уже создают. Причем по полной программе. Я думаю, что ноги растут выше российской разведки. Я думаю, что концы идут вот прямо в администрацию президента Российской Федерации. Вот вся эта операция с Манафортом, с российской стороны, это было дело наградоемкое. Поэтому наверняка все ведомства, которые могли, так или иначе хотели спрыгнуть на подножку этого счастливого, как им казалось, поезда. Поэтому там были все. Но конечная инстанция, которая всем этим заправляла, я практически уверен, это была администрация президента России.
Скажите, пожалуйста, вот люди, которые знали Келемника и его бывшие коллеги, они рассказывали, ну, судя по тому, что появилось в западной прессе, что он не был приверженцем какой-то идеологии, что он начал работать в Американском международном республиканском институте в 90-е годы, а затем уже и на Манафорта исключительно из-за денег. Вы ведь знакомы с ситуацией, в которой оказывались действующие и ушедшие в отставку сотрудники ГРУ, КГБ, ФСБ в 90-е годы. Это могло быть правдой?
Да не только могло, это и было правдой. Там разные люди были. Разные люди были. Там были люди совершенно героические, сказал бы так. Вот я знал одного разведчика, который вел одного из самых ценных агентов, который КГБ когда-либо имел в Соединенных Штатах Америки. Вел его на протяжении многих лет. И когда он здесь же непосредственно по нему работал, и когда он был в штаб-квартире в Москве, он оттуда это все курировал. То есть работа велась долго, очень долго. То есть агенты вот так в среднем считаются, что живут там года 3, после этого они проваливаются. Этот работал чуть ли не 20 лет. Так вот, этот человек, у него не было детей. Не потому, что он не мог с женой их иметь, а потому, что он считал, что у него не будет времени на правильное воспитание ребенка, потому что он занимается вот этим конкретным делом. То есть человек посвятил всю свою жизнь практически не просто разведке, а конкретному агентурному делу в этой разведке. Вот такие были люди. А были и другие. Я вам приведу пример человека, который всем известен, генерал армии Бобков, который гноил так называемых диссидентов и врагов советской власти. Блин. А потом, после того, как их разогнали, он упал на работу господину Гусинскому за 10 тысяч долларов. И там искулил, что это мало, понимаете. И там у него сели еще другие, там был еще бывший резидент КГБ в Вашингтоне, то же самое. Вот были и такие, 50 на 50. Он мог быть фанатом, я имею в виду господин Килимник, как вот тот генерал, о котором я вам рассказал вначале. Мог бы быть таким, как господин Бобков, которому главное бабло и все.
Наталья Голицына беседовала с бывшим сотрудником российских спецслужб, живущим в США, Юрием Швецом. Ежегодно с 1978 года Центральный банк США проводит в конце августа на горном курорте Джексон-Холл в штате Вайоминг конференции, посвященные различным аспектам экономической политики. Два последних председателя банка, Алан Гринспен и Бен Бернанке, делали с трибуны форума важные заявления, относящиеся к сфере компетенции Центробанка. Их примеру последовала на сей раз и Джанет Йеллен, нынешний глава Федеральной резервной системы высшего банковского органа США. Подробности сообщает из Нью-Йорка Евгений Аронов.
В ожидании установочной речи Джанет Йеллен фондовые и валютные рынки как бы замерли. Ничего происходящее в финансовом мире с самого начала текущей недели не могло подвигнуть стрелку барометра в той мере, в которой это должно было сделать выступление председателя ЦБ. Объявит или не объявит Йеллен о повышении ставки рефинансирования, и если да, то насколько? Вот вопрос, на который ждали ответ инвесторы. Базовая ставка рефинансирования, устанавливаемая ФРС, определяет, грубо говоря, стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, влияет на кредитную деятельность банков и, в частности, на ипотеку, чья роль в американской хозяйственной системе огромна, на сравнительную привлекательность разных финансовых инструментов, как то акции и облигации, на курсы валют, а через них опосредованно на движение международных финансовых потоков и на цены сырьевых ресурсов. Ставка рефинансирования держится на необычайно низком уровне, практически у нулевой отметки, начиная с первых раскатов финансово-экономического кризиса почти десятилетней давности. Если в первые годы истекшего периода беспрецедентную ставку можно было объяснить необходимостью поддержания нормальной жизнедеятельности коммерческих банков, пребывавших после краха ряда ведущих финансовых фирм в состоянии крайнего смятения и неуверенности, то в последние 7 лет, ознаменовавшиеся каким-никаким ростом экономики и оздоровлением балансов комбанков, столь низкая ставка квалифицируется многими аналитиками как аномалия. Многими, но далеко не всеми. Мнения участников рынка о том, повысит или не повысит Джанет Йеллен базовую ставку, разнились столь же сильно, как и оценки целесообразности ее повышения в самом руководстве Центрального банка. Примерно половина участников настроена пессимистически, половина оптимистически. Пессимистический сценарий сводится к тому, что ЦБ увеличит ставку дважды до конца года, пусть каждый раз на символическую величину в 0,25%, что обернется, тем не менее, тяжелейшим откатом курсов акций на фондовых биржах, понижением цены ныне торгующихся гособлигаций, удорожанием доллара, бегством капиталов из развивающихся экономик и уменьшением спроса на нефть. Мало того, подобный шаг ЦБ может быть истолкован как подыгрывание республиканцам на предстоящих в ноябре президентских выборах. Пессимистический сценарий возможен и в том случае, если председатель Центробанка просто сдержанно отзовется о перспективах американской экономики. Оптимистический сценарий – это спокойная, нейтральная речь Йеллен, свидетельствующая о ее намерении сохранять нынешний курс кредитно-денежной политики. В преддверии речи Йеллен европейские фондовые площадки, как и американские, сковал штиль. Как перед важным сражением в боевые порядки вносились последние мелкие изменения. Доллар чуточку опустился в отношении иены, чтобы облегчить японским трейдерам покупку американских гособлигаций до их возможного подорожания. Нью-Йоркская биржа открывается в 9:30 утра, председатель ФРС начала говорить в 10, в первые минуты показалось, что побеждает пессимистический сценарий, однако уже через 15 минут произошла коррекция.
Председатель ФРС начала с того, что факторы в пользу повышения ставки укрепились в последние месяцы, имея в виду реализацию плановых показателей по инфляции и трудовой занятости. Участники рынка восприняли это как указание на то, что ставка будет поднята уже в сентябре, в результате чего резко понизилась цена американских гособлигаций, а курс доллара вырос. Однако очень быстро прозвучал отбой, поскольку рынок решил – что фраза «факторы в пользу повышения ставки укрепились», объективно рассуждая, не означает ее повышения в следующем месяце. Поэтому и цены гособлигаций отыграли свои потери, и доллар опустился.
Это Шила Малин, сотрудник финансово-аналитической группы Deutsche Börse.
На фондовых рынках курсы акций отреагировали некоторым повышением на замечания Йеллен. Под воздействием опять-таки тезиса, что отсутствие в ее словах явно пессимистических ноток, а именно, что ставка будет повышена в самое ближайшее время, равносильно проявлению оптимизма. Фраза насчет реализации плановых показателей по инфляции и трудовой занятости тоже простимулировала скачок котировок. Цена нефти не претерпела резких изменений. Вероятно, ставка все же будет поднята, но не в сентябре, а в декабре после президентских выборов. Ну а пока, прикидывают трейдеры, непосредственных оснований для паники нет. Повышение ставки будет встраиваться в грядущие сделки постепенно. Однако все это, подчеркну, лишь догадки, предположения. Речь Йеллен не внесла в расчеты участников окончательной ясности. Поэтому рынок очень волатилен.
Это был репортаж Евгения Аронова из Нью-Йорка. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 26 августа. Его ведет Ярослав Шилов. Обработка многолетних наблюдений Европейской Южной обсерватории в Чили позволила ученым заявить о громком открытии. В системе ближайшей к нам звезды Проксима Центавра есть планета, которая близка по массе к Земле, а главное, находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды. Это означает, что на ней теоретически может быть жидкая вода, а значит и жизнь. Астрофизик Сергей Попов объяснил корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину, что это открытие, хотя и не тянет на научную сенсацию, но, возможно, приближает обнаружение внеземной жизни.
Как вообще ищутся экзопланеты? Какие есть основные инструменты? Есть спутник Кеплер, есть какие-то наземные инструменты, но вот можешь как-то в двух словах об основных методах?
Два самых основных метода. Первый – это транзиты, то есть когда планеты проходят перед диском звезды, и блеск звезды на какое-то время ослабевает. Для этого лучше запускать космический аппарат, они эффективнее работают, но в принципе люди делают такие штуки из Земли. Просто это немножко сложнее. Второй метод, это вот то, как была открыта Проксима Б, это метод лучевых скоростей, поскольку когда планета крутится вокруг звезды, звезда тоже движется вокруг центра масс. Соответственно, можно заметить вот это движение звезды туда-сюда. И это делают с помощью наземных аппаратов. И если вот в первом случае транзитов измеряют радиусы планет, во втором случае измеряют массы. Есть еще несколько методов, которые все вместе дают не очень большое количество планет, но тем не менее они по-своему важны. Первое, самое очевидное, планету можно прямо сфотографировать. Прямые изображения или там прямое получение света планеты, может быть, не в виде отдельной точки, но можно выделить ее свет на фоне излучения звезды. Так открыто несколько десятков планет, но это важно, потому что позволяет напрямую их изучать. Еще один метод – это метод гравитационного линзирования, когда мы наблюдаем много далеких звезд. Более близкая звезда выступает в роли линзы и усиливает свет далекой звезды. Если у этой линзы рядом есть еще и планета, она выступает как маленькая линзочка и дополнительно появляется пятачок на изменение блеска звезды-источника, так мы обнаруживаем планеты. Этот метод хорош тем, что он позволяет обнаруживать далекие планеты.
Сколько на сегодняшний день всего открыто экзопланет примерно?
Надежно более 2000. И число кандидатов хороших, среди которых, как думают, там на уровне 90% будет подтверждено, в районе 20 000.
Они все находятся в нашей галактике или есть за ее пределами тоже?
Было буквально 1-2 сообщения о том, что методом гравитационного линзирования люди видели планету в туманности Андромеды, но все-таки вот отбрасывая такие трудно подтверждаемые данные, основная, конечно, доля в нашей галактике, более того, относительно близка от нас.
Ну, вот скажите, из общих соображений мы ожидаем, что вообще-то экзопланет много, то есть они, грубо говоря, есть возле каждой звезды или все-таки их не очень много?
Да, статистика говорит, что, ну, если мы не берем самые массивные звезды просто живут мало, и там планеты не успевают. Если мы берем звезды вроде Солнца и легче, да, в норме звезда имеет планеты. Скорее будет аномалия обнаружить одиночную звезду без планет.
То есть то, что у Проксима Центавра нашлась планета, это скорее нормально?
Да, это так и должно было быть, конечно. Да.
Пару слов скажите, пожалуйста, о том, как вы обнаружили именно эту Проксиму Би.
Значит, это сделали в Европейской Южной обсерватории с помощью прибора ХАРПС, то есть это наблюдение лучевых скоростей. Планета не транзитная, она не проходит по диску звезды, соответственно, поэтому для нее известна только масса, а не радиус. Это были довольно длительные наблюдения, поскольку у некоторых красных карликов обнаруживать планеты таким методом трудно. Там много всякого лишнего фонового сигнала, нужно очень точно мерить скорость, и поведение звезды мешает это делать в некоторых случаях. Поэтому, в общем, столько времени заняли эти измерения. Ну, соответственно, прелесть основная, конечно, это просто самая близкая звезда, то есть это можно сделать один раз. Самая близкая звезда всегда одна, да? Кроме того, планета имеет массу порядка земной, там чуть-чуть побольше, и находится в возможной зоне обитаемости вокруг звезды. Ну, соответственно, все вместе делает это вот такой новость. То есть, если бы это была точно такая же планета, но не у Проксима Центавра, а у какого-нибудь красного карлика в полтора раза дальше, это не было бы никакой новостью большой, таких планет много. Если бы была планета у Проксима, но планета была бы там вне зоны обитаемости, была бы Юпитером, то это тоже, пожалуй, не было бы такой большой новостью. Ну, а тут вот по чуть-чуть собралось на большую новость.
Давайте немножко по поводу зоны обитаемости тоже. Во-первых, общие вещи. Правильно ли я понимаю, что зона обитаемости — это та зона, где возможно существование воды в жидком виде?
Да, это так, но нужно сделать важное дополнение, что, конечно же, наличие и отсутствие воды зависит от свойств атмосферы, ну и от истории планет. То есть самый простой пример, там, первые почти что миллиард лет на поверхности Земли с водой была напряженка, и там первые сотни миллионов лет — это довольно длинный кусок жизни Земли, да, больше 10%. То есть в этом смысле, представьте, мы можем открыть планету, вот звезда — копия Солнца, абсолютная копия планеты, абсолютная копия Земли, но только на 4 миллиарда лет моложе, чем Земля. Копия Земли в зоне обитаемости, у звезды идеально похожая на Солнце, но никакой жизни там нет, потому что у нас ее 4 миллиарда лет назад не было на Земле. Так что зона обитаемости — это условие, как ни странно, и минимум, и недостаточно для того, чтобы была жизнь. Но, тем не менее, это лучшее, что мы можем сформулировать. Все-таки нужны какие-то простые критерии. Вот что важно, в том числе и вот Проксима и Б, важно сейчас набирать список хороших кандидатов, потому что там через пару лет полетит телескоп Джеймса Уэбба. В начале 20-х заработают большие наземные телескопы, которым, в принципе, будет по силам пробовать изучать атмосферы таких планет, маленьких планет, типа Земли. А, нужно больше хороших кандидатов. И Б, конечно же, лучше, чтобы они были близкие. В этом смысле планета у Проксима Б — это хорошая штука.
По поводу зоны обитаемости еще вопрос. Насколько она, ну, опять же, статистически широка по сравнению с зоной, где вообще могут существовать планеты вокруг звезды? Это какой-то там доля процента или это прямо треть?
Это доля процента. Ну вот в Солнечной системе в зону обитаемости попадает только Земля. Ни Марс, ни Венера не попадают. Ну а планеты могут быть там в 1000 раз дальше Земли.
То есть, вообще говоря, попадание экзопланеты в зону обитаемости у своей звезды — это достаточно нестандартная ситуация.
Опять-таки, вот что сравнивать, например, как сказать, доля футболистов среди населения Земли еще меньше. Но быть футболистом в принципе нормально. Так что, в общем, много планет попадает в зону обитаемости, но просто там из 100% несколько процентов.
То есть из этих 2000 открытых экзопланет достаточно достоверно...
Несколько десятков минимум. Ну, тут есть эффект селекции, там где-то их проще открывать, где-то сложнее. Ну, да, речь идет о нескольких процентах.
Названо несколько причин, по которым с жизнью на Проксима Б могут быть проблемы. Как вы считаете, наверное, все-таки сложно поверить, что там может быть какая-то биосфера?
Вероятность невелика, да, она есть. То есть, на самом деле, мы, конечно, и плохо понимаем, труднее всего предсказывать погоду, да. Мы там можем большой адронный коллайдер построить, гравитационные волны предсказать, а сказать, какая будет погода через 2 недели, не можем. Поэтому все, что касается там поведения атмосферы, климата, все это очень сложная задача, и довольно трудно решать. Поэтому во всех вот этих статьях там всегда есть слова «возможно», «вероятно», потому что дать четкого однозначного ответа нельзя. Но существенно, что вот многие исследования на протяжении там последних 10 как минимум лет, показывают, что все-таки, несмотря на такое недружелюбие красных карликов к жизни, можно так или иначе находить лазейки для того, чтобы жизнь появлялась. Ну и, кстати сказать, например, в Солнечной системе остается вероятность того, что спутники больших планет могут быть обитаемы, там, Энцелад и Европа, например. В этом смысле для появления жизни в простейшей форме и не обязательно быть в зоне обитаемости. Просто уж когда мы говорим о зоне обитаемости, это означает, что да, там будет, ну, во-первых, может быть жизнь достаточно высокоразвитая земного типа, а во-вторых, что очень важно, если это какая-то подлёдная жизнь в другой звездной системе, то это без шансов для нас исследовать. А если она на поверхности процветает, то все следы ее жизнедеятельности будут в атмосфере. И это облегчит нам обнаружение. То есть можно говорить о том, что в какие-нибудь там 30-е годы мы совершенно точно обнаружим следы присутствия жизни в атмосферах других планет. То есть про это, в общем, большого скепсиса это нет.
Я так понимаю, что, в принципе, период существования биосферы может быть достаточно маленьким в отношении всей ее истории. Она может зародиться и через там пару сотен миллионов лет исчезнуть.
Ну да, это, в общем, опять-таки, может быть нередкий случай. Стандартная точка зрения состоит в том, что климат на Марсе был другим в прошлом. И Марс потерял там плотную атмосферу, там, может быть, на нем была жизнь, а вот сейчас уже больше ничего нет, все сдохло. И да, в этом смысле существование жизни может быть не коротким, но эпизодом жизни планеты.
Наш эпизод может не совпасть с эпизодом на другой планете.
Да, безусловно.
Сергей Добрынин беседовал с астрофизиком Сергеем Поповым. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 августа. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.